эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 июня, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Александр Анквап подал в отставку. Чеченцы на украинской войне. Предвыборные кампании в Грузии и Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап подал в отставку. В Донецкой области было взорвано отделение службы безопасности Украины. В центре Киева на площади Независимости проходит вече. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап подал в отставку. В обращении к народу он заявил, что уходит со своего поста ради поддержания стабильности в республике. 31 мая парламент Абхазии объявил Анквапа неспособным исполнять обязанности президента. Поручил временно занять этот пост спикеру Валерию Бганбе и назначил досрочные президентские выборы на 24 августа. Все эти решения Анквап назвал неконституционными. С 27 мая, когда сторонники оппозиции штурмовали здание президентской администрации в Сухуми, Анквап скрывался на российской военной базе в Гудауте. Абхазская оппозиция требовала отставки руководства республики, обвиняя его в коррупции и саботаже реформ. Абхазия провозгласила в одностороннем порядке свою независимость от Грузии в 1993 году. В городе Торез Донецкой области в воскресенье было взорвано местное отделение службы безопасности Украины. Как сообщают новости Донбасса, по зданию был произведен выстрел. Никто не пострадал. Вокруг Славянска Донецкой области в воскресенье на боевые посты заступили бойцы 2-го батальона Национальной гвардии Украины. Об этом в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Порубий. Группа добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» сообщила в Facebook о отправке 4 автобусов с бойцами самообороны Майдана на тренировочную базу Национальной гвардии в Новые Петровцы. В Мариуполе несколько сот сторонников так называемой Донецкой народной республики пришли к мэрии с требованием отставки главы города Юрия Хатлубея. Затем на митинге жителей был избран так называемый народный мэр Александр Фоменко. В Госпогранслужбе Украины агентству УНИАН сообщили о задержании в пограничном пункте Меловое в Луганской области гражданина России, который заявил, что он командир одного из подразделений народного ополчения Донбасса. В его вещах обнаружены военная форма, нож, балаклава и карта области. В центре Киева на площади Независимости проходит вече. Как передает УНИАН, на площади страны собрались несколько тысяч человек. Вече началось с исполнения гимна Украины, после чего священнослужители прочитали молитву. По данным РИА Новости, было решено возобновить еженедельные вече на площади Независимости. Активисты заявили, что Майдан не выполнил свои функции. Выступление новоизбранного мэра Киева, лидера партии «Удар» Виталия Кличко, заявившего о том, что Майдан выполнил свою функцию, было встречено криком «Позор». Ранее сообщалось, что на вече Кличко принес неофициальную присягу мэра по казацким традициям. В субботу в центре Киева представители самообороны Майдана намеревались провести субботник и убрать территорию ко дню города. Однако активисты заявили, что не собираются уходить с Майдана и начали жечь шины в знак протеста против планов столичных властей убрать палатки и баррикады.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мурманской области обнаружены тела 7 погибших в крушении вертолета Ми-8. Пятеро из них опознаны. Тела найдены в вертолете, упавшем в Мун-озеро в субботу вечером, рассказывает Максим Жаравин.
На борту вертолета находились вице-губернатор области Сергей Скоморохов, региональный министр экологии и природных ресурсов Алексей Смирнов с заместителем, генеральный директор ООО «Апатит» Алексей Григорьев и его заместитель Константин Никитин. Информация об авиакатастрофе поступила в МЧС только в 7:40 утра 1 июня. В настоящий момент в районе крушения ведутся поиски пострадавших. Поиски осложняются лесистой местностью и плохой погодой. Ночью в районе катастрофы шел дождь, сейчас на месте катастрофы сильный туман. В поисках задействованы 96 человек личного состава МЧС и 18 единиц техники. Авиация в поисках не задействована ввиду неудовлетворительных погодных условий. Временно исполняющая обязанность губернатора Мурманской области Марина Ковтум провела экстренное совещание в связи с крушением вертолета. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
Во Франции арестован подозреваемый в убийстве 4 человек в еврейском музее в Брюсселе. Агентство «Франс-Пресс» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что на железнодорожном вокзале города Марсель на юге страны задержан 29-летний гражданин Франции Мехди Немуше. При задержании у него были изъяты автомат Калашникова и пистолет. Его арестовали в автобусе, следовавшем из Амстердама через Брюссель. В результате стрельбы в еврейском музее в центре Брюсселя 24 мая погибли 4 человека. Супружеская пара из Израиля, подданная Бельгии, и гражданка Франции. На юге Швеции арестован один из основателей всемирно известного файлообменника «Пиратская бухта» Петер Сунде, рассказывает корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
В результате совместных действий полиции Норвегии и Швеции на ферме в пригороде Мальмё арестован один из создателей торрент-трекера The Pirate Bay, 35-летний компьютерный специалист Петер Сунде, разыскиваемый Интерполом с 2012 года. В 2010 году шведские власти приговорили его к 8 месяцам лишения свободы и выплате крупного штрафа по обвинению в нарушении законодательства по охране авторских прав. Однако Сунде удавалось около 4 лет скрываться от правосудия. Петер Сунде является одним из 4 основателей и владельцев файлообменника The Pirate Bay, приговоренных к различным срокам тюремного заключения и выплате материального ущерба на общую сумму 30 миллионов шведских крон, около 3 миллионов евро, за содействие нелегальному обмену файлами. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Иране сегодня казнен через повешение Галам Реза Хасрави Саваджани, осужденный за связи с действующим за рубежом оппозиционной группировкой. Ранее международное сообщество призвало власти Ирана остановить приведение приговора в исполнение. Саваджани был приговорен к высшей мере наказания в 2010 году за пожертвование средств и оказание помощи организации муджахедов иранского народа.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Несколько часов назад Александр Анквап опубликовал обращение к абхазскому народу, в котором заявил о своей отставке с поста президента самопроглашенной республики Абхазия. Рассказывает Елена Заводская.
Сегодня президент Абхазии Александр Анквап после изнурительного многодневного переговорного процесса подписал, наконец, заявление своей отставки. Можно без преувеличения сказать, что Абхазия вздохнула с облегчением. Еще утром были серьезные опасения, что намеченный на завтра митинг сторонников президента может привести к столкновению. Об отставке Анквапа было объявлено около 2 часов назад на брифинге Временного народного совета Абхазии, избранного участниками народного схода. «Жесткого противостояния удалось избежать, и это самое главное», – сказал Рауль Хаджимба, комментируя ситуацию журналистам. Он подчеркнул, что абхазский народ в критической ситуации сумел продемонстрировать свою волю и выдержку. Политический кризис исчерпан. Со всеми сторонами достигнуты договоренности, и Рауль Хаджимба поздравил всех с завершением 6-дневного народного протеста против коррумпированного и авторитарного режима Александра Анквапа. Завтра спикер парламента Валерий Дганба приступит к исполнению обязанностей президента, которые возложены на него решением парламента, а на 24 августа назначены досрочные выборы президента. Народный сход завершил свою работу, и люди могут вернуться домой. В своем заявлении Александр Анквап говорит о том, что переговоры с оппозицией не привели к компромиссному решению. Он подчеркнул, что сохранение гражданского мира и недопущение кровопролития – основной мотив его отставки. Из решений парламента, которые принимались в последние дни, он признал законным только одно – о назначении досрочных президентских выборов. В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия он подал в отставку и призвал всех к сохранению спокойствия и проведению новых выборов в нормальной обстановке. Отставка была подписана в присутствии спикера парламента Валерия Бдамба и секретаря Совета безопасности Нукзара Ашиба на территории российской военной базы в Бамборах, около Гудаут. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Я побеседовал с абхазским общественным деятелем Ройном Агарба.
Ройн, первый вопрос. Можно ли говорить, что кризис окончен?
Я думаю, что кризис окончен, да. Это однозначно можно сказать.
И что теперь? В какой срок выборы? Кто исполняет обязанности президента до выборов?
А обязанность президента будет исполнять, как согласно Конституции, спикер парламента. Это Валерий Бганба. И выборы состоятся, как уже обозначивают в своем постановлении парламент Абхазии, 24 августа.
Ройн, скажите, какая судьба, на ваш взгляд, ждет Александр Анквап? Есть ли у него или вот у людей его команды какое-то политическое будущее?
В принципе, оппозиция и оппоненты Александра Анквапа обозначили, что политическая жизнь продолжается, что та политическая партия, которую сформировали, хотя мы критиковали, говорили о том, что эта партия была под него создана, так как общественное движение ветеранов Амцахара, которое был создан еще на заре 2000-х годов, к сожалению, это движение превратилось в политическую партию и стало сразу же примерять на себе рубаху провластной партии. И я думаю, что одна из ошибок заключается в этом, что так и не стала она партией. Это во-первых. И во-вторых, я уже как говорил, оппозиция предлагает, и я думаю, что вполне возможно, что если вот этот самый процесс роста, да, болезненный процесс, который там каждая партия может переживать, если пройдет удачно, я думаю, что на так политической жизни Абхазии появится независимая партия, партия со всеми атрибутами, со всеми необходимыми партийными работами. Ну, посмотрим. Я думаю, что у меня, к сожалению, или сейчас, я не знаю даже, как уже позиционировать себя, что партия власти Анцахара, после того, как ушел их поддерживаемый президент, не будет иметь будущего. А может быть, там окажутся те политические фигуры, которые потянут эту силу за собой. Я думаю, что на Олимпе, политической Олимпе, появились уже как минимум 5 политических партий, и будет происходить некая ротация, потому что некоторые партии слишком уж дублируют, а некоторые партии, как случилось, в принципе, с координационным советом, то есть это объединение и дружба против данной ситуации, против президента, против будет происходить еще 17 пробежных движений. Может быть, вполне возможно, что из этих партий будут выдвигаться кандидаты. Ну, пока, насколько мне известно, пока, как я владею информацией, партии не будут выдвигаться, не будут выдвигать своего кандидата в президент. То есть вполне возможно, что появится некий такой кандидат совершенно новых лиц. То есть мы увидим уже как бы новые лица на политической олимпиаде Абхазии.
Скажите, а на ваш взгляд, у Александра Анквап есть политическое будущее? Будет ли он пытаться вновь занять президентский пост Абхазии?
Я думаю, что, ну, в принципе, теоретически, естественно, есть. Он прекрасно осознает, что этого не произойдет. Потому как в 2011 году у него самый максимум, которое, честно говоря, даже нас всех удивило, и мы все смирились к тому, что он набрал 54%, это был как бы некий такой пик. Чисто конституционно, естественно, у него есть на это право. Но я понимаю, что он прагматик, он прекрасно осознает, что по таким показателям, которые сейчас сегодня у него есть, а рейтинг можно констатировать, что низкий, я не думаю, что он пойдет в очередную политическую борьбу. Я думаю, что просто он отстранится уже от... Вполне возможно, что он займет некую такую свою нищу общественной жизни. Опять-таки, боюсь одного, что это будет происходить не на территории Абхазии, а уже за пределами Абхазии.
Ройн, скажите, вот сегодняшнее обращение Анкваба вызывает много вопросов. В частности, Анквап обвиняет оппозицию в отсутствии стремления к диалогу и в неких указаниях, которые выполняет Координационный совет. Что, на ваш взгляд, имел в виду Анклаб?
Ну, я понимаю, что это заявление было сделано порыв эмоционального такого состояния. Представляю человека, который уже решил пойти на такой шаг. Отставка, конечно. Но он, Александр Золотинский, прекрасно понимал, что на протяжении последнего года, полтора, у него очень мало диалога было со своими оппонентами. Фактически отсутствие вот этого диалога. Была всего-навсего декларация с его стороны о конструктивном диалоге, но, к сожалению, этого конструктивного диалога не произошло, которое не привело, собственно говоря, к этому. Поэтому, честно говоря, я так говорю, были ли какие-нибудь закулисные какие-то беседы с оппонентами, где обсуждался некий вопрос, и вот этот самый со стороны оппозиции. Я видел много программ, я принимал участие в некоторых таких программах создания по различным таким тематикам. И честно говоря, у него была превосходная возможность даже сотрудничая, да, с этим оппозиционным партиям, создавать некий такой, так скажем, конгломерат, какое-то такое движение, да, вот пусть это будет там в каких-то фондах или каких-то образованиях, участие в общественной политической жизни Абхазии. Дело в том, что он полностью проигнорировал этот диалог. И сегодня, обвиняя оппозицию в том, что диалога не было, я думаю, что это не соответствует действительности.
Скажите, вот Анклаб также заявил, что оппозицию интересует только распределение кабинетов и обвинил косвенно в покушениях на свою жизнь и вообще в попытке разрушить государственность. Что вы можете сказать по этому поводу?
А я вчера, кстати, после того, когда уже парламент сделал свое заявление, вынес вот это историческое постановление, я сразу же совершенно шутя-полушутя заявил о том, что я ухожу в оппозицию. О чем это говорит? О том, что большинство населения действительно ждет серьезных перемен в общественно-политической жизни страны. Если будет происходить некий такие элементы, как захват кабинетов, допустим, да, и возврат, допустим, именно того совка, который на протяжении там и в разных президентах, при разных президентах находился на разных должностях, я думаю, что вот такой Майдан, да, так называемый Абхазский Майдан, который бы, к сожалению, окрестили, потому как это не совсем Майдан, даже не похоже на Майдан, все же революция, так скажем, да. Вот, и я думаю, что именно тот костяк прогрессивных людей, которые там стремятся к этому, я думаю, что опять выйдут на улицу и заставят уже новое правительство работать так, как положено. То есть вот такому самодурству, которое позволяли чиновники прежней власти, не будет допущено. Я так надеюсь. А во всяком случае, я уже декларировал и не отойду от собственных слов. Я уйду в оппозицию. Так что моих так сторонников, так скажем, друзей, большинство, то есть они все ждут уже реальной работы. Что не будет такого там распределения. Там шутя, полушутя, там кто-то даже поговаривал, что в администрации собрались там, да, даже министры, допустим, или чиновники администрации разных периодов, да, начиная там от Владислава, там, и Багаша, и Анклаба. Шутки шутками, но все же народ не допустит, потому что общественное сознание очень на высоком уровне сегодня находится.
С вашего позволения, вернемся снова к этому обращению. И вопрос у меня такой. Как вы считаете, будут ли освобождены подсудимые по делу о покушении на Анклаба?
Я думаю, что нет. Я думаю, что этот судебный процесс должен быть доведен до конца. Я считаю, что все же под политические такие лозунги и под флаги революции выпускать тех людей, которые находятся по обвинению на покушение, я думаю, что это не произойдет. Если это произойдет, это будет одной из ошибок властей. Если они по сфабрикованному делу были заключены под стражу и судебный процесс проходил под давлением президента, я думаю, что это в ближайшее время выяснится обязательно. И я думаю, что будущие власти этого не допустят ни в коем случае. Они, если оправдаются чисто в судебном порядке, только в таком случае они покинут изоляторы.
Это был абхазский общественный деятель Роин Агрба.
Голоса.
Что думают по поводу отставки Александра Анкваба жители Сухуми, выясняла Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к решению президента добровольно уйти в отставку?
Нормально. Послушал, да, как бы голос народа. Считаю, это нормально. Посмотрим, что будет дальше. Меня Руслан зовут.
Я рада, что это случилось, потому что это избавит нас от излишнего напряжения в обществе. Было бы очень обидно, если бы повторилось то, что случилось в 2004 году. Я очень рада, что все так обошлось. Меня зовут Лия.
Праздник для всех. Я вояк Кикель Руслан Лесолокутол.
Да, очень хорошо поступил, если так, это очень умно. Это хороший шаг. Адлиба Валико, житель села Чло, рабочий, пенсионер.
Ну и правильно сделал, что подписал, потому что, чтобы людей не столкнуть, народ. Надо было их объединить, он правильно сделал. Правильное решение. Эс Мазаранди.
Он сделал правильное и мудрое решение. Я с ним тоже работал, я знаю его. Меня зовут Савелий.
Ну, наконец-таки проявил, наверное, мудрость. Что-то и осталось, наверное, человеческое, чтобы вот это не мучить людей и не сталкивать. Я думаю, очень правильное решение, но можно было и раньше принять это решение. Тимур Вганда.
Мы далеки от политики и не знаем. Наверное, разберутся все-таки без нас, люди, которые знающие и понимающие в этом деле. А мы так, домохозяйки. Вика.
Он должен был давным-давно это сделать, но наконец-то он додумался, что абхазскому народу нужны нормальные, правильные отношения к народу. Ему пожелаем здоровья, пусть живет там, где хотел бы жить. А дальше больше у нас свои дела, у него свои дела. А дальше посмотрим, как дальше будет. Но знаем, что все будет на высшем уровне. Почему? Потому что это он тоже знал, это он тоже понимал, что это к этому приведет это все. Но, однако, не надо было вот эти всякие вот такие вот настаивания для него и так далее. Но когда он понял, принял, ну пусть живет себе, никто не мешает. Важно лобжание Союз десантников России в Абхазии.
Положительно. Правильно сделал и вовремя. Если бы он еще подождал бы немного, могло измениться в худшую сторону ситуация. Он правильно сделал, я так считаю. Меня зовут Иван, фамилия моя Пилия.
Если он убежал от своего народа, то какие могли быть после этого заявления и все прочее? У него нету морального права.
Нормально относимся. Давно надо было. Я так думаю. Рима.
Положительно. Ну, чтобы не столкнуть народ. Чансух кивут.
Прекрасно. Я рад этому, что он ушел в отставку. Не столкнул народ. Надо было раньше ему уходить. Руслан Исаев.
Я с этим согласен, так как считаю, что он поступил гуманно. И теперь, я надеюсь, пройдут новые выборы, все решится. И впредь таких конфузий, конфликтов в нашем народе не будет.
Реваз.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
В течение почти 4 лет британский дипломат Рой Рифф возглавлял миссию ОБСЕ, которая выступала международным посредником между грузинским руководством и юго-осетинскими де-факто властями. Рифф покинул Грузию за год до августовской войны 2008 года. Сейчас он живет в Лондоне, где с ним встретилась Олеся Вартанян.
Последние пару лет я часто встречаю людей в Грузии, в том числе и в грузинских официальных структурах, которые в частных беседах говорят мне о том, что нет смысла работать по конфликтам, нет смысла работать по Южной Осетии и Абхазии, потому что они все равно закончат в составе России. Вам приходилось вообще слышать что-то наподобие этого в то время, когда вы работали на посту главы ОБСЕ в Грузии?
Can I answer in two parts?
Я бы разделил мой ответ на две части. Первая – оценка, что в данный момент очень мало перспектив для разрешения конфликтов, я думаю, скорее всего, верна. Особенно в свете происходящего в Украине и отсутствия прогресса в Женевском переговорном процессе. В то время, когда я работал в Осетии, мне казалось, что оставались какие-то возможности, по крайней мере, запустить процесс, который спустя какое-то время мог привести к совместному разрешению конфликта между Грузией и Южной Осетией. Ситуация изменилась в 2006 году. После принятия решения грузинским президентом о создании параллельных администраций, осетинской под руководством Дмитрия Санакоева и похожей структуры в верхней части Кадорского ущелья Абхазии. В тот момент, когда это решение было принято, всякие возможности продвинуться вперед были перечеркнуты.
То есть вот создание альтернативных правительств – это была точка невозврата, я правильно понимаю?
В тот момент все люди в Москве, во
Владикавказе и в Цхинвале поставили точку. Для них это была открытая попытка подорвать власть какой-то, сместить его и остальных представителей де-факто юго-осетинского руководства. Это было своего рода консенсусом для всех. Все понимали, что этим решением была подведена черта под всем процессом урегулирования.
Если сегодня посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, насколько вы вообще следите за тем, что происходит вокруг Южной Осетии, может быть, переговорный формат, насколько это отличается от того, что вам приходилось видеть, когда вы работали?
Я думаю, главное отличие заключается в том, что раньше международные организации, а также представители грузинских властей и НПО имели доступ в Южную Осетию и Абхазию и могли наладить такое сотрудничество, которое в настоящее время невозможно себе даже представить. Сейчас их разделяет административная граница, никаких прямых контактов больше нет. Конечно, есть неформальные переговоры между грузинскими официальными лицами и людьми из Цхинвали и Сухуми, но это никак не сравнить с тем общением, которое было раньше. И, как я знаю, это значительно усложняет жизнь.
Я знаю, что это не очень хороший тон в дипломатических кругах ссылаться на Wikileaks, но я читала какие-то материалы, в том числе и о вас. И там, например, российские дипломаты, они в подчеркнуто уважительном тоне говорят о вашей деятельности на посту вот главы ОБСЕ. Но при этом там все время указывается, что особенно в последний период у вас были проблемы с правительством Саакашвили. Уже столько лет прошло, вы могли бы объяснить, в чем у вас была проблема-то с бывшим президентом грузинским?
Роль ОБСЕ заключалась в поддержании процесса урегулирования конфликта, оказании помощи в налаживании доверия и создании какого-то механизма, который в итоге мог бы привести к разрешению ситуации. При этом всегда подчеркивалось, что сделку предстоит заключить грузинскому правительству и де-факто властям в Сухуми и Цхинвале. Наша роль заключалась лишь в том, чтобы помочь создать такую обстановку, которая бы сдвинула процесс в верном направлении. Я думаю, что роль ОБСЕ была тогда скомпрометирована тем, что мы считали с точки зрения второй, осетинской стороны. Мы всегда призывали учесть и их интерес. Например, когда мы запустили программу экономической реабилитации региона, это было настоящей войной в течение целого года. Причем со всеми, с Москвой, с Тбилиси, Цхинвали, просто чтобы заставить их понять, что ремонт школ, больниц, улучшение санитарных условий будет выгодно всем в регионе и принесет пользу всем людям, проживающим там, как грузинам, так и осетинам. Мы предлагали обсудить детали проектов, и мне кажется, нам на самом деле удалось сдвинуть процесс. Но все это приходилось делать вопреки продекларированной к тому моменту цели грузинских властей — восстановлению территориальной целостности. Они считали, что подобные программы оттягивают процесс. Они не давали запрашиваемых скорых решений. Все закончилось созданием альтернативного правительства. Я не желал говорить с господином Санакоевым, потому что я считал, что это подорвет ко мне доверие со стороны какой-то Москвы и Владикавказа. Они бы сразу подумали, что я больше не придерживаюсь нейтральной позиции, и вместо того, чтобы помогать двигать процесс вперед, я предпочел поддержать одну из сторон. Мое решение стало причиной серьезных проблем, которые к концу еще и подогрело мое критическое отношение к наращиванию военного контингента в горе. Мне тогда пришлось заявить, что военный путь не принесет результата.
Но когда вы уезжали в 2007 году, вы осознавали, что случится война, что все к этому идет?
Этого я боялся больше всего. За год до войны любой мог увидеть ее необратимость. Переговорный процесс к тому времени фактически оборвался. Пошли рассуждения о возможности использования военной силы. Все время вспоминали, что случилось в 2004 году, когда был закрыт Эргнетский рынок, и отряды МВД вошли в Южную Осетию, что привело к столкновению. Грузинская сторона к тому времени держала это в голове, что она применит силу, если не удастся достичь скорых результатов иным путем. Then this
was an option. Но вот в сегодняшней ситуации есть какая-то вероятность войны? Или все заморожено на очень долгие годы вперед?
Нет, я думаю, ситуация будет оставаться замороженной еще долгие годы. Я не вижу возможности применения силы, так как никаких боевых действий на Кавказе в данный момент нет. Министр обороны Иракли Аласани четко заявил, что военный путь решения проблемы не рассматривается. Подход нынешних грузинских властей рассчитан на долговременную перспективу. Необходимо восстановить хоть какое-то доверие между сторонами, учитывая при этом то, что люди в Цхинвале и Сухуми держат в голове воспоминания теперь уже о двух попытках военного вторжения. Уйдет немало времени на то, чтобы они смогли забыть о том, что произошло.
С Роем Ривом беседовала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 1 июня, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап подал в отставку. На сайте Абснэ Пресс опубликовано его обращение к народу, в котором он заявил: «После многочисленных консультаций с представителями общественности, избирателями, соратниками, мной принято окончательное решение. Оно не отвечает настроениям большей части наших граждан и тех, с кем в эти дни шел в поиск выхода из ситуации. Но, тем не менее, в силу изложенных обстоятельств считаю это решение единственным». Наверное. Вчера парламент Абхазии проголосовал за досрочные выборы главы республики и назначил их на 24 августа. Свое решение парламент обосновал обострением общественно-политической обстановки в республике и необходимостью сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве. Сегодня состоялась встреча Александра Анкваба и исполняющего обязанности главы самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Бганба один на один. Александр Анкваб передал Валерию Бганба гербовую печать. Об этом информагентство Абснэ Пресс сообщил руководитель управления информации Кристиан Мжания. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая заявил, что не подавал в отставку и не собирается этого делать. Лакербая добавил, что, соответственно, и кабинет министров пока работает в том же составе. Вместе с тем он не исключил, что решение по вопросу о дальнейшей работе всего кабинета будет принимать исполняющий обязанности главы республики, назначенный парламентом накануне Валерий Бганба. Один из лидеров оппозиции самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявляет, что после добровольной отставки главы республики ему будет гарантирована безопасность. «Добровольная отставка Анквава привела ситуацию в республике к полной стабилизации», сказал он сегодня, 1 июня, агентству «Интерфакс». Оппозиционер отметил: «Я, как представитель оппозиционных сил, могу гарантировать нашему бывшему президенту полную неприкосновенность и безопасность». Шамба высказал мнение, что никто из оппозиции не будет предъявлять претензии к Александру Анквабу. Бывший глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анкваб заявил, что за оппозицией стоят силы, ранее устроившие на него серию покушений.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Важной новостью прошедшей недели стало участие чеченских добровольцев в конфликте на юго-востоке Украины. Свою озабоченность по этому поводу выразил государственный секретарь США Джон Керри. А вчера глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее отрицавший участие соплеменников в конфликте, признал, что в составе добровольческих структур Донбасса находится 14 чеченцев. В чеченском следе в Украине разбирался наш корреспондент Магомед Тариев.
Первое упоминание об участии чеченцев – конфликты на юго-востоке Украины появились буквально сразу после начала боевых действий. Воюющих чеченцев в Украине не было и нет, отмахивался официальный Грозный. И даже 25 мая, когда корреспондент CNN снял двух чеченцев на борту КамАЗа на центральной площади Донецка, Кадыров продолжал утверждать, что их там нет. 26 мая после неудачной атаки сепаратистами аэропорта в Донецке в сети появились десятки снимков раненых и убитых чеченцев. После этого отрицать их участие в боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов было уже совсем не с руки. Через два дня Рамзан Кадыров заявил: «Чеченцев в мире 3 миллиона, и две трети из них проживают за пределами ЧР, в том числе на Западе. Мы не можем и не должны знать, кто из них куда едет, как не знали в Киеве, кто из украинцев ехал воевать в Грозный». А вчера в интервью «Вестям» он признал, что ему известно о 14 чеченцев, находящихся в Украине, один из которых убит, а четверо ранены. Но при этом он еще раз заявил, что никого из чеченских военнослужащих Министерства обороны России и МВД там нет, и что он не отправлял своих людей на войну. Попробуем разобраться, правду ли говорит Кадыров. Понятно, что он не настолько самостоятелен, чтобы принимать решение об участии вооруженных людей из Чечни в боевых действиях в Украине на стороне добровольческих подразделений Донбасса. Но даже если инициатива исходила извне, Кадыров не мог не знать о том, что кто-то вербует чеченцев на территории полностью подконтрольной ему Чечни. По слухам, вербовочные пункты появились в Чечне два месяца назад. И желающим обещали платить по 150 тысяч рублей в месяц за помощь сепаратистам юго-востока Украины. Вчера в Чечню начали доставлять тела погибших в Донецке чеченцев. И стало более или менее ясно, кем были эти люди. Есть информация, что часть из них – это остатки Ямадаевского батальона «Восток» и Какиевского батальона «Запад». Бойцы батальона «Восток» хорошо зарекомендовали себя в Грузии в 2008 году. Но немногие из них выжили после настоящей войны, развернувшейся между их командиром Сулимом Ямадаевым и Кадыровым. Батальон был разгромлен, командир убит, часть бойцов похищена или уничтожена. Но некоторым удалось, задействовав родственные связи, перейти под кадыровские знамена. Командиру «Запада» Саид Магомеду Какиеву повезло больше. Он не пошел на обострение отношений с Кадыровым. Часть его солдат перешла служить к Рамзану. А сам он получил должность заместителя военкома Чечни по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Что касается остальных чеченцев, воюющих в Украине, то вполне возможно, что это обычные добровольцы. Есть разные предположения, по каким причинам их занесло в соседние государства. Возможно, кто-то из них рассчитывает неплохо заработать. Кто-то намерен, вернувшись в Чечню героем войны, получить тепленькое местечко в кадыровских формированиях. А кто-то просто взял в руки оружие в поисках приключений. Сам характер событий в Донецке, а также колоссальные потери, которые понесли добровольческие структуры, свидетельствуют о том, что чеченцы прибыли в Донецк не как отдельное и слаженное воинское подразделение, а хаотично и неорганизованно. Военнослужащие батальонов ГРУ «Восток» и «Запад», имевшие за плечами опыт войны с федеральными войсками, чеченскими боевиками и грузинской армией, едва стали бы такой легкой добычей для украинских солдат. В результате складывается более или менее ясная картина. С одной стороны, Кадыров, очевидно, не препятствовал вербовке добровольцев. С другой, он точно не сделал ничего, чтобы на основе разгромленных «Востока» и «Запада» было сформировано полноценное боевое подразделение. Ведь сбитые в одну команду бойцы рано или поздно вновь объявились бы на родине, а Кадырову это точно не нужно. Зачем вообще нужны чеченские и осетинские добровольцы на юго-востоке Украины, это уже отдельная тема. Но Кадыров совсем не против и далее играть роль пугала для новых киевских властей. В интервью РЕН-ТВ он заявил, что ему даже приходится останавливать желающих. И если бы он этого не делал, то в Украине сегодня воевало бы не 14 человек из Чечни, а все 4000. А в случае, если поступит приказ от главнокомандующего, сказал глава республики, он готов поставить под ружье 74 тысячи бойцов и отправить их не на юго-восток Украины, а непосредственно в Киев. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
На кандидатов в мажоритарные депутаты Грузии оказывается психологическое давление, чтобы заставить их отказаться от участия в выборах. Об этом заявили представители трех неправительственных организаций и призвали прокуратуру Грузии в срочном порядке расследовать данные факты. Рассказывает Серго Бригвадзе.
34 кандидата в мажоритарные депутаты от разных оппозиционных партий по собственному желанию отказались от участия в выборах в органы местного самоуправления. О таких массовых отказах от участия в избирательном процессе в Грузии еще не слышали. Что побуждает этих людей принимать такие решения? К этому проявили интерес несколько неправительственных организаций. Большинство бывших кандидатов предпочли промолчать, но некоторые из них заговорили об оказанном на них психологическом давлении. Рассказывает спрашивает директор Международного общества справедливых выборов и демократии Нинола Мжария.
В основном кандидатам угрожает тем, что их родственники будут уволены с разных занимаемых должностей. В этом процессе были названы имена депутатов, представителей правоохранительных органов и глав Гангеоба.
Партийные избирательные списки имеют нижний предел, и если количество кандидатов в списках того или иного района меньше этого предела, партия не будет участвовать в выборах. Представители большинства оппозиционных политических субъектов в один голос заявляют, что правящая партия таким образом пытается избавиться от своих конкурентов. Ну а к тем, кого не удается запугать этими, применяются другие методы, говорит член партии Саломе Зурабишвили «Путь Грузии» Георгий Мсхиладзе.
Мажоритариев, которые направляются на встречи с избирателями, задерживает полиция и отправляет на наркологическую проверку, где их удерживают по 5-6 часов, из-за чего встречи с избирателями срываются, то есть в регионах сохраняется та же практика, которая была на вооружении у прежних властей на протяжении 9 лет.
И это не первая жалоба на действия правоохранительных органов, направленная против представителей оппозиционных партий. Ранее о фактах давления со стороны полицейских на кандидатов в мажоритарные депутаты заявляли и члены Единого национального движения. Тем не менее, эти заявления не помешали представителям правящей власти с размахом отметить День полиции в Батуми, где премьер-министр Ираклий Гарибашвили с гордостью отметил, что за все время своего правления власть исполнила одно из главных обещаний – сегодня полиция не служит ни одной политической силе.
Полиция сегодня полностью деполитизирована, служит народу и стране. Мы не раз говорили о том, что искоренили насилие полиции над народом. Закончилось то время, когда вид полицейского вызывал у людей страх и готовность сносить оскорбления. Сегодня государство и полиция стали надеждой для нашего народа и гарантом их защиты.
Заявил Гарибашвили. Разговоры о том, что в запугивании оппозиционных кандидатов в мажоритарии могут участвовать правоохранительные органы, и правящая партия, представители грузинской мечты категорически опровергают. Кроме того, глава межведомственной комиссии при Минюсте за свободные и справедливые выборы Тея Цулукьяни сообщила, что прокуратура уже начала расследование по каждому отдельному делу и пообещала наказать всех, кто в этом замешан, если информация о запугивании кандидатов подтвердится. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопроглашенной республике Южная Осетия проходит избирательная кампания в парламент. Используется ли административный ресурс против кандидатов в депутаты? Рассказывает Мурат Гукимухов.
По словам кандидата от Народной партии Амирана Дьяконова, его партия позиционирует себя на выборах как конструктивная оппозиция. Несмотря на то, что она является второй по численности фракции парламентской партии, в ее списках нет высокопоставленных чиновников или толстосумов, способных лоббировать интересы Народной партии, задействовать на выборах некие административные рычаги. По всему видно, что успех оппозиционной партии на выборах явно не входит в планы руководства республики. Тем не менее, говорит Амиран Дьяконов, народники не замечают попыток помешать им вести предприятие. Выборную агитацию, поставить в неравные условия с прочими конкурентами, говорит Амиран Дьяконов.
Административный ресурс был во все времена, и он использовался всегда, так что мы к этому относимся с такой долей понимания. Народ с этими факторами и не плана, да и желания тоже нет. Какого-то особого административного давления на ход нашей избирательной кампании мы, честно говоря, не чувствуем. Вопросы, которые у нас возникают и к ЦИКу, мы стараемся их регулировать в рамках действующего законодательства. Но особых проблем у нас не возникает.
Руководителя Государственного комитета по делам печати и информации Вячеслава Габозова, несмотря на занимаемый им высокий пост, ЦИК отстранил от участия в выборах, как несоответствующего требованиям так называемого ценза оседлости. Вместе с ним ЦИК снял еще два десятка кандидатов от различных партий. В былые годы подобная практика отстранения от выборов неугодных кандидатов применялась регулярно, поэтому и восприняли решение избиркома в республике как проявление административного давления. При прежней власти ни одна попытка оспорить подобное решение ЦИК в суде успехом не увенчалась, но случилось неслыханное. Почти всех кандидатов восстановил Верховный суд республики. Все дело в том, объясняет Вячеслав Габозов, что администрация административный ресурс больше не зажат в одном кулаке. На этих выборах нет жесткой директивы президента протащить всеми правдами и неправдами в парламент некий список имен и пар. Наоборот, подчеркивает Габозов, президент Тибилов дал довольно жесткую установку обеспечить равные условия для конкурентов и предоставить избирателю возможность решить судьбу партии. В результате ресурс растекся по второму эшелону власти. В меру своих способностей и возможностей чиновники, многие из которых являются лидерами партии, лоббируют свои интересы на выборах. Но это уже совсем другая картина, говорит Вячеслав Габозов.
Величина административного ресурса, стоящего за той или иной партией, в какой-то степени на результатах голосования тоже скажется. Но я не думаю, что это будет уже настолько серьезное искажение, какое было при предыдущем президенте Южной Осетии Эдуарде Кукойте. Там вообще результаты парламентских выборов не имели ничего общего с теми настроениями и теми тенденциями, которые были в обществе. Поэтому парламент фактически не имел достаточной легитимности и имел очень низкий уровень доверие к себе со стороны общества.
Вячеслав Габозов отмечает, что после ноябрьского политического кризиса, когда жители республики вышли на улицы Схинвала и потребовали соблюдения своих гражданских прав, Южная Осетия прошла некую точку невозврата. Люди стали свободнее, они более не готовы мириться с произволом власти. Это новая реальность, которую пока не все югоосетинские чиновники осознали, говорит Вячеслав Габозов.
Я хорошо знаю, что было достаточно высокопоставленных чиновников, которые бы с удовольствием пошли именно по другому пути. Ломать через колено, не пущать. В принципе, и пытались делать. Но когда есть четкая позиция президента, вот это сейчас уже бывает, и чиновникам трудно идти на вот этот беспредел. И, кстати говоря, если бы действительно этим людям, которые хотели другого варианта выборов, дали возможность, то вполне возможно, что мы дошли бы и до взрыва. Поэтому это ощущение, оно было отнюдь не беспочвенным.
В самом деле был момент, когда многие из экспертов, отслеживающих ситуацию в республике, высказывали опасения, что эти выборы могут закончиться политическим кризисом. Когда было брожение в партиях, недовольных вмешательством чиновников в их внутренние дела, в рейтинговое голосование. И потом, когда начали снимать кандидатов с дистанции. То ли это решение Верховного суда сняло напряжение в обществе, то ли действительно, как говорит Габозов, вмешательство президента вернуло предвыборную кампанию в спокойное русло. Но мрачные прогнозы на эту избирательную кампанию развеялись. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Открытие рынков Евросоюза и России не принесет производителям аграрного сектора Грузии сиюминутных выгод. По словам специалистов, отрасль просто не готова к наращиванию производства. Выращивание овощей и фруктов ведется дедовскими методами, и остро не хватает хранилища техники, есть большие проблемы с логистикой. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Фермер Гурам Исхишвили сетует на то, что в прошлом году в регионе Кахети большая часть урожая персиковой нектарина попросту сгнила. Причиной стала неготовность инфраструктуры к большому урожаю. Внутренний рынок оказался перенасыщенным, а для хранения столь скоро портящихся продуктов не оказалось ни одного хранилища.
В прошлом году был огромный урожай персиков. Мы смогли продать лишь половину урожая. Ни представители властей, ни бизнеса к нам не проявили или никакого интереса. Было бы хранилище или завод по переработке, урожай бы не погиб.
Однако, кроме персика, винограда, цитрусовых и орехов, в стране практически нет никакой другой сельхозпродукции, которую можно было бы в больших объемах вывозить на экспорт. Ведь сама Грузия на 70% зависит от импорта продовольствия. Представитель агентства по качеству пищевой продукции Гига Курдованидзе признает проблемы в этой области. Однако он отмечает, что в ситуации наступает перелом. Импорт падает, а экспорт растет.
В этом направлении работает Министерство сельского хозяйства. В частности, создаются кооперативы. Для фермеров открытие рынков Евросоюза и России создаст дополнительные стимулы. Кооперативам будет легче проходить экспортные процедуры. После открытия внушительных рынков дело за бизнесом. Люди сами должны проявлять инициативу.
О том, что экономическая политика предыдущих властей привела к тому, что сельское хозяйство приходится восстанавливать с нуля, свидетельствуют статистические данные. С 2011 года экспорт картофеля вырос в 10 раз, а помидоров в 20. Однако рост экспорта вызвал повышение цен на продукцию на внутреннем рынке. Картофель за последние два года вырос в цене в 3 раза, помидоры в 2 раза. Большинство фермеров приветствует рост цен. Он, по их мнению, поможет крестьянам встать на ноги. В этом убежден Сосо Даушвили.
Вот начнем вывозить продукцию, и цены на нее взлетят. Крестьянин вздохнет свободнее. А то мы продавали ее по бросовым ценам, еле сводя концы с концами. Когда появится достаток, будет возможность выращивать больше овощей и фруктов, и цены придут в норму.
О, да.
Между тем, эксперты по сельскому хозяйству видят и другие перспективы, которые сулит открытие сразу нескольких рынков для Грузии. Например, грузинские компании могут начать реэкспортировать сельхозпродукцию из Турции в Россию, говорит руководитель Центра экономического развития Роман Гоцеридзе.
Если грузинские импортеры смогут наладить импорт фруктов из Турции, то их можно перепродавать на российский рынок, ведь турецкая сельхозпродукция фактически не облагается таможенными сборами. Разумеется, бизнесу придется учитывать транспортные издержки и высокие пошлины за ввоз продукции в Россию.
В целом, большинство экспертов признают большой потенциал аграрного сектора Грузии. Хороший климат способствует тому, чтобы осуществлять экспорт фруктов в летнее время, а зимой – овощных культур. Однако на развитие отрасли потребуется немало времени и средств. И по словам Геги Курдованидзе, ощутимые результаты Грузия получит не ранее, чем через 3 года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Национальный центр контроля заболеваний Грузии провел конференцию, посвященную проблеме курения. Форум с участием представителей различных министерств был приурочен ко Всемирному дню без табака, рассказывает Михаил Егиков.
О том, что Грузия одна из самых курящих стран в Европе, можно смело судить, посетив любое тбилисское кафе или просто пройдя по улицам столицы. С сигаретой в руке можно встретить всех от мала до велика, причем как мужчин, так и женщин. Согласно статистике, представленной сегодня Национальным центром контроля заболеваний Министерства здравоохранения, 55,5% мужчин в Грузии являются активными потребителями табачных изделий. Среди женского населения страны в пристрастии к вредной привычке признаются 4,8%. При этом за последние годы число курильщиков женского пола заметно прибавилось. По этим показателям Грузия действительно занимает одну из лидирующих позиций на континенте. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этой пагубной тенденцией в Грузии, как и во всем мире, принято считать повышение акцизов на табачные изделия и, как следствие, подорожание сигарет. В этом убежден и директор Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Этот год мы проводим под девизом, которому многие, возможно, не рады, но тем не менее. Этот девиз звучит так: «Сделаем налог на табак как можно выше». В национальной табачной стратегии этот пункт подробно прописан. С сентября прошлого года цены на сигареты повысились, и согласно стратегии они должны повышаться ближайшие 5 лет. Многочисленные исследования наших западных коллег подтверждают, что это лучший способ снижения числа курящих людей.
Повышению цен на сигареты, разумеется, не очень-то рады активные курильщики. Георгию Вардиашвили 31 год. Как и многие, он начал курить еще в старших классах школы. Из-за непростого финансового положения Георгий вынужден покупать недорогие сигареты. Но, несмотря на это, даже в случае существенного повышения цен на табак, он не собирается отказываться от вредной привычки.
Использовать финансовый рычаг в борьбе с курением для курильщика – это абсолютно бессмысленно. Он выберет либо вариант курить еще более дешевые сигареты, либо чуть больше будет финансового оттока из семьи, который будет уходить на сигарет. С моей точки зрения, налог на акцизы не надо повышать, их наоборот надо уменьшать, чтобы человеку была дана возможность курить, скажем, более качественные сигареты, где будет меньше содержание смолы.
Насколько возрастут цены на сигареты в ближайшем будущем, участники конференции умолчали. Как сказал представитель налогового департамента Министерства финансов Джаба Калмахилидзе, эта информация конфиденциальна. Однако незначительное повышение стоимости сигарет вряд ли снизит их потребляемость, считает руководитель НПО «Альянс контроля табака» Георгий Бахтуридзе.
Конечно, мы требуем, чтобы цены повысились существенно, и люди не могли позволить себе покупать сигареты. Но остается другая ниша – сигареты без фильтра, налог на которые меньше в 3 раза. Так что курильщики просто перейдут на эти сигареты и будут еще больше вредить своему здоровью. Поэтому налоги на 2 этих типа сигарет должны быть равными. Также нужно ввести лицензии на продажу табака в магазинах и ларьках, ведь это тот тип продукта, который вызывает заболевания и смерть.
Георгий Бахтуридзе выступает и против продажи так называемых электронных сигарет, которые, по его мнению, содержат все те же вредные вещества, что и обычные сигареты. Население, как отмечает Бахтуридзе, введено в заблуждение, полагая, что электронные сигареты – это способ безболезненного отказа от обычного табака. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Федерация тяжелой атлетики Южной Осетии жалуется на незаконное лишение заработной платы главного тренера сборной Инала Касабиева и в целом на равнодушное отношение властей Самоглашенной Республики к проблемам спортсменов. Рассказывает Жанна Тарханова.
Инал Касабиев уже 30 лет в этом виде спорта. Он накопил громадный опыт работы, тренируя юношескую сборную по тяжелой атлетике. Однако сейчас в республике далеко не все благополучно. В ходе августовской войны 2008 года спортивная школа имени Грикочеева, где работал Касабиев, была разрушена, и тренировки в ней проводить уже было невозможно. Спортсмены находили помещения, сами обустраивали их, так и занимались. Затем им выделили малопригодное помещение вместо на юношеской спортивной школе. Несколько лет назад сын Гри Кочеева, председатель Федерации тяжелой атлетики Алан Кочеев, оборудовал на личные средства спортзал и предоставил его Касабиеву. В начале этого года власти открыли школу высшего спортивного мастерства, но, как утверждает Касабиев, эта школа существует только на бумаге. Никакого спортзала попросту нет. Отсутствует даже душевая, помещение не отвечает санитарным нормам. Власти не приобрели даже одну штангу. Однако тренерам, работавшим до августовской войны в спортшколе имени Грикочеева, предложили написать заявление о приеме на работу в эту школу. В результате, поясняет Инал Касабиев, из-за отсутствия условий в новой школе тренировки он все так же проводит в спортзале, предоставленном Аланом Кочеевым. Между тем, власти назначили директором школы высшего спортивного мастерства Василия Джусоева. По мнению Касабиева, человека некомпетентного, бывшего преподавателя ПТУ, далекого от спорта и проблем спортсменов.
И фактически работаем мы, а возглавляют спорт люди некомпетентные, трактористы. Спортсмены становятся потомалистами. Трактористы становятся нашими директорами.
Следствием копившихся годами проблем стал конфликт, в эпицентре которого оказался Инал Касабиев и спортивные чиновники. Как рассказал мне тренер, 10 апреля он обратился к председателю комитета по делам молодежи, спорту и туризму Сергею Засееву с докладной, что в связи с отсутствием технического инвентаря он вынужден вывозить своих перспективных учеников за пределы республики. Оставив докладную в комитете, Касабиев выехал со своими учениками в Северную Осетию. В его отсутствие дирекция школы приехала и составила акт неявки Касабиева на работу и на этом основании лишила его зарплаты 9000 рублей. Тренер пожаловался в Генпрокуратуру, назвав составленный против него документ, цитата, «клеветническим и ложным». Когда Инал и Александр Касабиевы попросили у заместителя директора школы Мадины Тидеевой предоставить им устав и положение организации, услышали в ответ поток оскорблений.
«Не получала голос на Касабиева Александра. Мол, кто ты такой? С какой стати я тебе должна предоставлять положение и устав? Перед тобой, я говорю, стоит мастер спорта Российской Федерации, член сборной команды Российской Федерации, чемпион Российской Федерации, капитан сборной команды Республики Южно по тяжелой атлетике Касабиев Александр. Кто он такой? Он здесь никто. Если он член сборной России, то здесь не Россия, и пусть убирается в свою Россию». Слушать эти слова я больше не мог. И в этот момент в комнату заходит Серго Засеев. Он попросил нас подняться наверх в его кабинет. Мы поднялись туда.
Председатель Госкомитета по молодежной политике, спорта и туризма Сергей Засеев предложил урегулировать скандал мирно, продолжает Касабиев.
А я ему сказал, я говорю, здесь я больше разбираться не буду. Я говорю, разбираться будем мы в прокуратуре. Мол, мы тебе за зарплату восстановим, все так. А я не за зарплату здесь работаю. Я говорю, я не согласился. Я говорю, мне, я говорю, законно восстановят через прокуратуру. Если мне не положена эта зарплата, то мне его не дадут. А если мне она положена, то я в ваших подачках не нуждаюсь.
Сергей Засеев в разговоре со мной подтвердил, что тренера жалуются на отсутствие необходимых условий. Однако он считает, что Касабиеву не стоило выносить обсуждение проблемы за стены спорткомитета. Чиновник пообещал урегулировать ситуацию и заверил меня, что школа выплатит тренеру заработную плату. Засеев не согласен с действиями дирекции подконтрольной ему школой.
Но факт сам того, что да, вот, руководство этого ШВСМ неправильно поступило. Они должны были акт приложить и потом уже сами заседание, допустим, там, решить, решать его зарплату или не решать, или там выговор ему назначить.
Сергей Засеев не согласен и с другими претензиями спортсменов.
Мы, как госкомитет, мы помогаем федерациям, а должно быть наоборот. То есть федерация должна иметь свой счет, какие-то он со свои какие-то источники финансирования и тем самым помогать нам, допустим, в проведении тех или иных мероприятий. А у нас получается, что комитет, да, у нас бюджет мизерный, на спорт у нас около 3 600 000 на год. Конечно, из тех средств мы никак не можем обеспечить хотя бы одну школу даже.
Однако в Федерации тяжелой атлетики, в свою очередь, возмутились словами чиновника. Алан Кочев напомнил, что все оборудование, инвентарь, все расходы на поездки спортсменов на соревнования берет на себя Федерация. По его мнению, республика должна выделять хоть какие-то средства, чтобы удержать на плаву спорт. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.